Так, привет, рефлексирующие. У нас вновь коллективный подкаст, и он будет киношный. Мы вот сейчас на квартире у Влада-Димы. Не спрашивайте, как так произошло, но это в духе Линча. Тогда Камила, Бетти, Диана, Шмэти, одно и то же лицо.
Лиза.
Еще там... Вот, и, соответственно, мы сегодня обсуждаем Линча, фильм, название которого я не умею выговаривать.
Малхолланд Драйв.
Малхолланд Драйв. Малхолланд, тебе больше Эд.
Для меня это сочетание слышится как Малахай, Малахай, Далахай, что-то Драйв, Дэн. Так что я, если буду делать ошибки, то имейте в виду. Вот, и мы сейчас уже пока кушали, провели небольшую предбеседу, и сейчас мы вам готовы поведать наши
постбеседы.
Гениальные мысли, да, соображения, интерпретацию, и еще, может быть, по ходу возникнут какие-то инсайты, наше любимое осознание, и тогда резюме. Единственное, я не знаю, смотрела ли наша публика. Ну, по-любому, кто-нибудь да посмотрел, либо посмотрит.
А кто не смотрел, и не смотрите. Послушайте подкаст, сэкономите 2 часа
времени. Делайте как Юра.
Нет, так у нас же подкаст 40 минут, а фильм 2.27. Час 47 чистая экономия.
Да, так что, ребята... Мы посмотрели этот фильм. Я не знаю, как пересказать его сюжет. Я даже не знаю,
надо.
С чего начать.
Не надо вообще
рассказ. Потому что Линч снимает так, чтобы не сразу было понятно, и даже после просмотра непонятно, что к чему, зачем, что является основной линией, что вторичной. Но мы более-менее поняли тему и несколько месседжей, посыл. Вот о них мы и будем говорить. С какого начнем? С чего? Про двоевластие?
Ну, фильм делится на две части.
Ну, или
это достаточно очевидно, да, структура. То есть будем методологию давать.
Да.
Если вы ни хрена не поняли в фильме, определите для себя, на какие части он делится. Это вам подскажет.
Стоп. А, нет, все, она мне показалась, я...
Что, ты увидела...
Я ударила...
Увидела Бетси?
Случайная запись, мне показалось, все нормально.
Короче, после фильма «Малхолланд Драйв» у любого нормального человека должно быть психоделическое состояние. Некоторое время. Я его переживал минут 7.
Юра всегда переживает психоделическое состояние.
Нет, после Бременских, музыкантов
Линча.
Я не пережил
«Шоссе в никуда» ты тоже...
Когда я просто перескажу, когда заходишь в туалет и думаешь, я здесь уже был. Но это был не тот туалет. Там была труба, а здесь нет трубы. И мыл ли я руки? Я не мыл руки. А почему я не мыл руки после туалета? Нет, я мыл руки. А, трубу завесили. Кто ее завесил? Зачем он это сделал? Ну и так далее. Вот. То есть в фильме есть две половины. Одна первая побольше, вторая покороче. И там одни и те же персонажи. Одни и те же имена. Некоторые персонажи, ну почти все, со смененной идентичностью. Например, та, кто была администратором дома в первой половине, в второй половине, это мать героя. Только, кстати, сам вот этот центральный герой-режиссер, он режиссер и в первой, и во второй части, что характерно.
И ковбой.
Ну, кто ковбой во второй части, непонятно. Он там не фигурирует практически. Короче, наша идея заключается в том, я так понимаю, как сказала Саша, эта идея, в принципе, уже более-менее общеизвестная. Саш, можешь ее воспроизвести?
Ну, считается, что этот фильм о том, что есть некоторая подлинная реальность, которая во второй части показана. Эта реальность не очень приятная для главной героини, поскольку там она не получает признания, ее объекты желания уводят другие люди, ну и в целом у нее такая достаточно несчастная жизнь. Есть вторая часть, в которой она воплощает то ли свои сны, то ли свои желания, ставя себя на место как раз-таки той героини, которая вот она хочет обладать во второй части, вот, получая...
Нужно пояснить, что это две части, про которые Саша говорит. Сначала нам показывают, ну, якобы благостную часть.
Да.
И это на самом деле не первая часть, а вторая. А вторая часть это на самом деле первая часть.
Ну, они соотносятся так. Первая часть это субъективный мир, а вторая условно-объективный, хотя в нем тоже есть звоночки.
Ну, да.
который указывает на то, что и вторая часть, возможно, тоже субъективная. А есть еще какой-то третий объектив.
То есть, по сути, есть какая-то жестокая реальность.
Третьего объективного, а есть еще одна третья субъективная.
Или третий субъективный, четвертый и так далее.
Ну вот, как бы так.
Но режиссер нас пощадил и показал только два. Мог бы и семь показать. Вообще ему не трудно было бы.
Вот, то есть есть как бы жестокая реальность, где происходят всякие нехорошие события. Есть реальность фантастическая, собственно, Голливуд. Она приезжает в Голливуд, там мечтает о том, чтобы стать актрисой. И, в общем, все получается. И при этом она занимает такую позицию, ну, ведущую. Вот.
Да, то есть, если идти по этой интерпретации, ну, я чуть-чуть только исправлю, как мне кажется, это не мир фантазий, это не мир желаний, а это попытка героини как-то объяснить себе происходящее. Потому что, ну, действительно трудно смириться с тем, что тебя отвергли. Трудно смириться с тем, что тебе предпочли кого-то другого, что тебя не признают, что ты не нужен и так далее. И на этом, на этой основе, да, Лерочка, что с тобой?
Инсайт? А помните, что она говорила, реплика, которую она разучивала? Она же этому говорит мужику, ты никому не нужен.
Да.
Да, то есть это превращенная форма. То есть первая часть – это мир превращенных форм, если говорить марксистскими терминами, по сравнению со второй частью, с действительностью. И поэтому можно даже понять, кстати, механизм, как... по Линчу, как формируется наш вот этот субъективный иллюзорный мир. Например, он формируется путем тиражирования. Угу. Например, в первой части фигурируют два брата. Я так понимаю, из них реален только один, который появляется во второй части. А вот эти два брата, один, собственно, тот, который выплюнул кофе. Самая, наверное, яркая сцена фильма. Я вспомнил, что мне про эту сцену рассказывал Роман Григорьевич Мельниченко. Когда он говорит, я смотрел фильм, ну, как ты говоришь, с непонятным названием. И там была такая сцена, и он пересказал вот это вот, что приходит мафиози, просит кофе прям вот один в один.
Давай это, кстати, проинтерпретирую сразу для слушателей эту сцену.
Вот, там, значит, есть момент, когда эпизодический герой... Там очень много наверчено вокруг кастинга. Кстати, тема кастинга одна из ключевых в первой и во второй части. Что такое кастинг? Кастинг – это попытка человека занять свое место в обществе. И это мыслится как очень проблематично что-то. Я не знаю, вот все присутствующие, здесь сидит 50 человек перед нами.
Линча, 49.
Ну, а что ты себя сразу вычеркнул?
Не-не-не, Дима за двоих.
А, я перепутал. Я вижу двоих, а там на самом деле шесть.
Да.
Ну, наверное, многим кажется, я не знаю, вот, что занять свое место в жизни сложно.
Да.
Кажется тебе такое? Или не тебе кажется?
Ну, я сейчас все-таки прихожу для меня... Почему? Лирическое отступление, ребята. Почему? Меня часто спрашивают. Почему капибара? Ну, типа, почему меня так замкнуло?
Почему капибара? Что? Где глагол?
Меня замкнуло на капибаре. И одна из причин связана с вот этим образом яркого... Дима принес капибару.
Живую. Правда, почему-то на цепочке.
Нет, это бывшая живая.
Похлопай ее, Валечка, похлопай.
Одна радость.
Это ж смерть его мучила.
Это как злой живак, который увидел бомжа, только наоборот.
Короче, почему замкнула на капибаре? А дело в том, что есть один известный факт про капибару, что она не имеет собственности. Ну, то есть у
капибары... Остальные животные имеют собственность.
Ну, норки, различные...
Они метят территорию, кстати.
Метят территорию, да. То есть у обычных животных есть представление о том, где мой дом. Гнезда те же. А капибара что делает? Мудрое существо. Она берет и вот этой жопкой... Она выемку себе в земле делает, и там, где ее выемка, там она и дом. И этот образ, это реально то, что
так,
ну, сейчас...
Так, теперь вопрос, как это связано с Линчем?
Вот так, это то, что реально помогает...
А, место в обществе.
Да, место в обществе, что ты думаешь, что его надо, вот как Линч показывает, более традиционную модель, как
то есть
я понимаю.
То есть найти пустующую нору.
Модерновую, да, то есть найдите, вот все места заняты, и мы видим, что там действительно на одно место, на одну роль... назначают актрису. То есть его нельзя это место выиграть. Или нельзя и прийти самому сказать, я буду играть эту роль и так далее.
Не, еще можно круче. Прийти и сказать, я буду ставить фильм.
Да, а там все как-то назначено и как-то назначается кем-то. А есть вот такая модель альтернативная.
Ну да, так я, собственно, о чем? О том, что идет кастинг на роль, и вокруг этого кастинга заверчено просто какое-то неимоверное количество людей. Такое ощущение, что весь город занят тем, чтобы протолкнуть своего кандидата на роль. Mm-hmm. И в том числе приходят два мафиози, один из которых, когда ему предлагают кофе, просит эспрессо. Ему приносят эспрессо, он просит салфетку. Mm-hmm. Ему приносят белую салфетку, он пробует эспрессо и тут же выплевывает на салфетку.
Ну, как бы показываешь,
что... Да, это вот как раз фантомный образ, то есть все, что показано в первой половине фильма, это фантомный образ. Это фантомный образ каких-то высоких критериев. Mm-hmm. Какого-то совершенства. Изыска. Да, посмотрите.
Либо обесценивание. А? Либо вообще обесценивание, как постмодерн.
А это есть взаимосвязь.
Это
чем
есть обесценивание.
Чем выше у тебя критерий, тем ты быстрее вероятно, что ты обесценишь то, что тебе
предлагают. То есть
предлагают.
Смотри, допустим, предположим, налоги 12%. Много или мало?
Ну
среднее.
Смотря с чем сравниваем.
Налоги...
Теперь мы узнаем, кто платит.
Налоги 30%. Много или мало? Много. Налоги 80%. Много или мало? Чудовищно много. Налоги 150%. Много или мало? Вообще херня. Потому что налоги 150% невозможно заплатить.
Ну, да.
Они как бы обнуляются. Налоги 150% это все равно, что никаких.
Угу.
Поэтому... Действительно, можно высмеять высокие стандарты не путем их опускания, а путем, наоборот, гипертрофированного задирания этих стандартов. Mm-hmm. Да? То есть самый лучший кофе настолько отвратителен, что его нельзя даже во рту подержать. Вот. То есть и так устроен весь вот этот мир. Условно, первой части там нету серии в фильме, да? Там все склеено как раз. Но там есть момент водораздела. Это момент синей коробочки. Насколько я понимаю, кстати, где-то помню на заднем плане сознания, что эта синяя коробочка тоже обсуждаемая. Да, и что же она значит, что это вот синяя коробочка в фильме?
Нет, у нас же была версия.
Но это я имею в виду, что нам-то легко ее разгадать, эту загадку, а другие-то глупые зрители, то есть все остальные, они же ломают голову десятилетиями. Вот, у меня такая идея была. Когда появляется эта самая коробочка, она появляется, в принципе, дважды. Первый раз на границе, ну, там практически один раз, на границе между мирами, то есть между миром вымышленным и миром реальным. И похоже, что эта коробочка, она символ осознания. То есть, когда ты отпираешь эту коробочку, там еще надо ключ к ней найти.
Угу.
Точнее, нет, ключ,
нет, ключ есть.
Ключ есть, коробочки нет.
И она появляется внезапно.
Да, да, да.
То есть она открывает сумочку, и там коробочка.
И там коробочка.
Спрашивается, а раньше что не могла?
А раньше не было коробочки, потому что они же не были раньше в кафе, кафе Силенцо.
Это не кафе, это театр.
Ну, неважно. Это могло быть и кафе. То есть человек, когда открывает ключом коробочку, он вдруг осознает что-то, у него открываются глаза, что называется, и там в фильме показано, что как бы уходит... портал какой-то.
Ну, как Алиса.
Да, да, да,
Нару.
Вот. И в конце фильма эта коробочка, ну как, по моей версии, да, там же она падает, насколько я помню, эта коробочка. То есть ты роняешь коробочку, ты как бы лишаешься сознания, и ты выпадаешь вот в этот мир вымысла. Но не художественного вымысла, который сам Дэвид Линч практикует, а какого-то бытового вымысла. То есть там, где, например, твоя успешная подруга на самом деле лузер, а ты на самом деле успешная.
Это грезы, то, что называется.
Но я не думаю, что это грезы. Я не думаю. Я думаю, что это искаженная форма восприятия. Это не является выдумкой. Это является то, что называется когнитивным искажением. Потому что когда я в грезах, то я все-таки понимаю, что это не на самом деле. Но может же быть так, что передо мной совершенно нормальный человек, и я вижу его как негодяя. Ну, ну, сволочь. Сволочь. Да, я не могу даже объяснить,
Сашу
почему.
Вот мы и выяснили.
Да. Я талантище. Но у меня нету никаких доказательств, что я талантище.
Да, мы знаем таких.
Да, но я талантливый человек. Не то, что меня пока не признали, но это их проблема, они дураки. На самом деле я всем нужна.
Ну да, это заговор. Они назначают там каких-то бесталантных актрисулек.
Угу.
Да. Они проталкивают, эти там плохие люди, они проталкивают актрис на самом деле. Поэтому, кстати говоря, та актриса, которую протолкнули, это не героиня и не ее альтер-эго, потому что она же белая и пушистая. Она же хорошая, кстати, обратите внимание, она хорошая в обеих своих сущностях.
Ну, во второй сущности она все-таки уже
подпорченная. Она маленько подпорченная, но все равно она
потому
красивая.
Что она на нее обижает. Но она красивая.
Она красивая, она желанная, она там любимая и так далее. Вот. То есть невыгодно себя вообще мыслить в каком-то там негативном качестве. Мыслим мы себя в позитивных качествах только в разных. Мы только меняем маски своего таланта, своей добродетельности, своей успешности и так далее. Да, есть еще какие-то бездарности, но они же получают свой успех нечестным путем. Вот так, я не говорю, что мы присутствующие так видим. Я не знаю, как мы видим. По-разному, я думаю. Кто-то так, а кто-то не так. Но вот есть люди, которые так видят, которые все трактуют в свою пользу. И вот мы видим, насколько это на самом деле цирковая какая-то реальность, насколько она безумная, насколько она болезненная. Вот эта реальность с глазами, в принципе, среднего человека, как она устроена.
Угу.
Там, где ты классный, да, у тебя все получается. Тебе все достается, в принципе, без труда. Обратите внимание, да, ей достается квартира просто так за так. Потому что тетя сказала, приходи, живи. Да? Ей достается роль, непонятно, почему она ей достается. Ну, просто ее пригласили, там, одну роль дали, вторую роль дали. Все, все, все как бы само.
Ну, она вроде как сыграла хорошо.
Конечно, естественно, она сыграла хорошо, потому что в ее сознании она всегда играет гениально.
Да.
Она великая актриса. То есть в этом смысле весь разговор о ролях и о режиссерах это очень хорошая метафорика именно социального преуспевания и поиска места в этом мире.
Но тогда почему не меняется все-таки роль режиссера в обоих частях?
Ну там две роли, которые не меняются. Это режиссер и ковбой.
Да.
Потому что, видимо, но это может оптимизм Линча такой. То есть я так бы это расшифровал, это послание, что даже в полураспавшемся мире все равно есть неизыблемые, да, какие-то неизыблемые вещи.
Ну, получается, если мы предполагаем, что вот эта первая часть, это то, как видит главная героиня.
Да, да, да.
Но режиссера она все равно видит каким-то человеком, обладающим свободой воли.
Да.
Вот. То есть непонятно, что это.
Получается так, что не все у нее радикально искажено, то есть у нее что-то перевернуто, что-то надумано, что-то растиражировано, что-то наоборот ушло из ее поля зрения. Но есть вещи, которые она не может не видеть. То есть есть какие-то универсалии, за что мы только что выпивали. Мы тут еще выпиваем, ребята. Но я думаю, по предыдущему подкасту вы поняли. Что есть вещи, которые при всем желании их нельзя развидеть. То есть, если ты их уже понял, то ты не можешь сказать, это фигня. Это
и, кстати, если мы говорим о ковбое, там просто сейчас еще фигура ковбоя, мы ее не упоминали раньше, но она там такой сократический диалог, мини-сократический диалог с ковбоем происходит. И я так понимаю, что почему там ковбои и режиссеры могут быть такими стабильными, потому что все-таки порядок мыслится, то есть если действительно он один раз установился, или есть какая-то рабочая схема по наведению порядка, то он не будет другим.
А, у меня есть версия, почему так. Потому что ни в своем первом я, ни в своем втором я, она себя не мыслит как субъект. Она мыслит себя скорее как объект. Кто-то должен устроить ее жизнь. Она не мыслит себя как режиссера фильма. Хотя она могла бы сказать, на самом деле я режиссер.
Не, можно было бы просто по-другому показать режиссера, например. Ну, во второй части режиссер показан несколько по-другому. Показан как тот, кто как бы отбирает, как ты говорила, похищает объект, и как будто бы он такой враг уже. И при этом он там какой-то более такой обольстительный. В первой части он какой-то просто, как это, Богомолов ставил, покерфейс.
Ну, он немножко ослаблен, да. Он ослаблен, потому что он, видимо, слишком субъектен в реальности. И в грезах субъектность у него немножко понижена, но она осталась.
Ну да.
Она осталась, потому что, ну, никак.
Может, поэтому у него клюшка была?
Почему?
Ну, знаете, как это типичные образы управления. Это руль, какая-то машина и клюшка, как задающий вектор.
Ну да, клюшка для гольфа, да.
То есть, ну, туда, куда ты направляющий. То есть, он как бы, это ж стимул такой.
Но при этом используется она для какого-то...
Ну, смотри, все довольно-таки просто. То есть, мы видим, что разные формы, но структура, в принципе, неизменна. Структура повторяется в первой и второй части. И видим, это структурообразующий элемент. Кто-то, кто за тебя все организует, а тебя просто позовет и тебя поместит в нужное место, и ты там в этом нужном месте получишь все плюшки. То есть никак нельзя изъять. Знаете, есть такая байка, что... по-моему, какая-то христианская, ну, это условно говоря, какая-то христианская секта отделилась от своего тогдашнего общества, ну, допустим, от греческого, я не знаю, там, или от римского. А, там самое начало христианской эры, они создают свою общину. И в этой общине есть устав. Устав очень простой, из трех пунктов. Первый пункт – все равны, второй – все свободны, и третий – нет рабов. И, допустим, одно поколение живет, другое поколение живет, и они решают внести одну поправку в этот устав. И теперь этот устав выглядит так. Первый пункт – все равны, второй пункт – все свободны, третий пункт – но есть рабы. Да, потому что, например, экономическая модель не предполагает отсутствие рабов. Ну, никак ты по-другому, ну, хоть ты тресни, ну, никак ты без рабов не обойдешься. Или как, например, в 19 веке в России считалось, что педагогика без порки – это утопия. То есть лучшие педагоги своего времени говорили: ребята, любые смелые педагогические эксперименты, пожалуйста, но есть вещи незыблемые, есть вещи объективно необходимые. Без телесных наказаний учиться никто не будет. Давайте договоримся, как на аксиоме, в этом простом очень
факте. И они такие оказались правы. Что происходит с современным образованием?
То есть фигура режиссера переходит из одного мира в другой, потому что в сознании этого человека, то есть героини, невозможна никакая другая форма жизнеустройства.
То есть получается, что это мир человека, который никогда не принимал решения,
да,
никогда
да,
не был субъектом.
Да, да.
И там все равно какая-то фигура субъекта должна присутствовать.
Конечно, потому что она же жила в каком-то более-менее организованном, пусть плохо организованном мире. А что такое плохо организованный мир? Это мир, где плохо ей лично.
Ну, а правильно я понимаю, что у субъекта нет таких проблем, которые показаны в этом фильме?
Ну, я думаю, у него могут быть похожие проблемы, но у него будут другие искажения. Скорее всего, если были глазами режиссера показать этот фильм,
по
то вот
своей
этот
власти, да,
вымышленный мир, это был бы мир, где он глава киностудии, он же и продюсер, он же и режиссер. И он же, скорее всего, и главную роль играет, да? Может быть, он там вообще один. Моноспектакль бы такой был. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, вот при такой интерпретации более-менее что-то становится ясно. В том, как устроена образная система.
А, мы же, у нас была еще мысль про социальность в этом фильме,
да,
что,
да, да,
что ее, причина как бы, ее расщепления отчасти...
Да, да, но можно разглядеть там признаки, что первопричина все-таки в социальности, потому что если мы, допустим, примем версию, что первоисток всего этого события второго, то есть последнего куска фильма, последних сценах фильма, то там выглядит это все примерно так, что она не смогла устроиться, ее не приняли, она не получила того, что хотела, и теперь она видит всех как своих врагов.
А сентябрь?
Ну, может быть, да, даже что-то похожее на ресентимент. И поэтому начинается, собственно, фильм с того, что она едет в автомобиле. В автомобиле останавливается, и она говорит, почему мы остановились, что вы задумали. Да, но согласитесь, если бы кто-то из нас ехал в машине, и машина остановилась, наверное, вопрос, что вы задумали, не был бы первым вопросом, который придет вам в голову. Да? Мы могли спросить, что случилось, авария что-то или угу. бензин кончился, да, но идея, что водитель что-то задумал, нет, конечно, ну, есть люди, которые так и подумают,
паранойя.
Скорее
всего. Паранойя, потому что в какой-то момент она тоже, когда там какие-то эти детективы сидят в машине или просто там, она говорит, ой, не останавливайтесь возле этого дома, едьте дальше. Ты их знаешь? Нет, я их не знаю.
Я да, ну там много таких вот звонков.
Сфигали вообще.
То есть некая враждебность окружения там все время присутствует. То есть вот эти мафиози, которые настроены негативно, какой-то громила, который приходит в дом. Что там происходит? Там еще некоторые...
Там щекотки.
Щекотки, да. Ну, это бывает, когда при коллективной записи все.
Да, есть.
Там записывают.
Тактильность.
Четвертый раз забыл вообще.
Голуби.
Так, друзья, пожалуйста, участвуйте, подкиньте какой-то вопрос.
Да, и вопрос такой. В мире, ну, условно, фантазии или там где-то достраивают реальность, тем не менее производится некоторое расследование. То есть какие-то сигналы, которые показывают, что вообще-то в этом мире не все нормально.
Да.
Соответственно, вопрос, если она это все там выдумывает или достраивает, а почему эти сигналы вообще появляются? Почему бы это не было бы какая-то идеальная картинка?
Это же не про безумие фильм. Потому что это, ну, если Четвертона почитать, как он безумие описывает. Безумие – это когда полностью потерян контакт вообще с миром, и когда человек катается, как он пишет, по кольцевой ветке метро. А здесь тоже есть некоторая цикличность, но эта цикличность все-таки с размыканием. То есть вот эти странности и непонятные моменты, они фиксируются человеком. Когда человек уже перестает их фиксировать, это уже все. То есть он навеки, получается, там уже заточен в этом в иллюзорном мире. Но у человека есть же здоровые части психики, например, любопытство, желание что-то понять. Например, когда появляется вторая женщина со странной судьбой. Почему она со странной судьбой? Потому что она недодумана. То есть это непродуманный персонаж. Знаете, как вот у нас, если, допустим, представить себе, что многие из нас живут в иллюзорной реальности. В этой иллюзорной реальности есть друзья, есть враги, есть всякие там помощники, есть всякие ресурсы, а есть еще фигуры, статус которых непонятен. Когда мы говорим себе, вот это кто? Зачем он нам вообще дан судьбой? Или Богом, или там кем, кто дает людей? Человекодатель.
Кто дает людей?
Кто дает людям? Людям дают разные.
Очевидно.
А вот сами люди откуда берутся? Вот вопрос. И вот получается так, ну как по моей интерпретации, она сталкивается вот с этой подругой, не подругой, знакомой, незнакомой. Ну, с человеком, в отношении которого непонятно ничего. Потому что...
кстати, да, там был еще вообще момент, почему она пришла к этому дому, так случайно все. Момент рандомности вообще зашкаливает.
Да, то есть ты приходишь, открываешь квартиру, а там в квартире какая-то голая женщина сидит. Ну, интересно же. Алоги, я понимаю, что тебя бы это не удивило. Но большинство людей это удивляет. Ну, есть вот что-то, то есть там видно, там вот именно в персонаже Наоми Уоттс, то есть в блондинке, в отличие вот от этой отбитой совершенно ее подруги, которая в первой части вообще показывает. Кто я?
Я Лунтик, я
родился. Я Лунтик, да. А вот сама как бы Наоми Уоттс, то есть, собственно, основная героиня, она там, ну, как бы не то, что адекватная, трудно сказать, что она адекватная, но она демонстрирует нормальные человеческие чувства, любознательность, удивление, стремление в чем-то разобраться. То есть, действительно, как сказала Лера при просмотре следствия, ведут колобки. Попытки что-то выяснять. Ну, конечно, совершенно неуспешные, но потому что нет методологии никакой. Но хотя бы позыв есть. Так и в итоге это увенчивается успехом, То есть, по сути, вот это...
Ну, она же ночью проснулась, это сознание.
Да, то есть понятно, что это произошло спонтанно, интуитивно. Да. То есть она к истине пришла не дискурсивно, как мы бы выразились, не технологично.
Нет, почему очень технологично? Переспала с ней.
Ну и что? А что ты думаешь, вот переспать?
Типа диалог, встреча с другим.
Да там такой диалог, ты знаешь.
Сорян, какой есть.
Нет, ну понятно, что-то там какие-то она произвела, так сказать, правильные телодвижения. Простите за каламбур, нажала на правильные кнопки.
Точки G.
Это абсолютно инерционное движение.
Но я тоже думаю, что это не был каким-то целенаправленным
путем.
Я пошутила,
ну что вы, такие серьезные.
То есть ей повезло, просто ей повезло, и она попала в это междумирье, а из этого междумирья ей повезло попасть не обратно в тот мир, а все-таки в исходную реальность. Но самое-то ужасное в чем, что ей там не понравилось.
Ну, да.
Что она там поварилась, ее вышибло назад. И вот этот образ, который пугал, как выяснилось, Сашу, какое-то существо с черным лицом, которое она познала как бомжа, в то время как нет ни
никаких. Ну, там же на помойке все-таки есть.
Мало ли кто на помойке, я тоже бываю на помойке иногда.
Ой.
Мусор выношу.
Может, я тебя испугаю?
Может, не то, что
вот. То есть я, то, по моей версии, это есть, собственно, она. То есть ее, как бы, ну, условно говоря, некая подлинная
я. Теперь понятно, почему показано с коробочкой этот бомж был. Ну, он же держал
эту коробочку.
Да, конечно,
конечно.
Ну, да что, зачем ему эта коробочка?
То есть это ее сознание. И вот это вот...
Ну, это типа то, что темное.
Но оно какое-то пугающее.
Конечно, потому что ее красота внешняя, это ее телесная красота, а это ее душа. Она вот такая. Она как бы немножко обуглилась, это как вот если эту курицу ее вынуть не сейчас, а через 2 часа, вот будет нечто примерно вот такое вот, черное и страшное. Чем можно пугать девочек на помойку.
Ну и Саша.
И мальчик.
Ну да, и вот этот образ гангреновой себя, когда она увидела...
Что такое гангреновой себя?
Ну когда труп, она, туалет, видела, наверное, когда она труп увидела, она же увидела какое-то разложение своего тела.
Ну да,
тела,
да, да. Ну, собственно, мне это показалось, что это то же самое лицо,
ну,
вот у этого трупа.
Минус,
то же самое лицо, что у этого чудища было.
Плюс-минус, да.
Ну, вот. И получается так, что реальные люди, они как бы проскальзывают в этот ее субъективный мир в каких-то формах, но там не поймешь, где реальные люди.
Да. Мне только вопрос хотел задать, а как вообще определяются реальные люди?
Ну вот смотри, там такая структура, более-менее симметричная. И логика следующая. Тот персонаж, который в обеих частях повторяется, вероятно, он более реален, чем тот, кто только в одной из частей. Ну, собственно, во второй части эксклюзивных персонажей никого нет.
Ну, а может, это как симулякр некоторые разы?
А это и есть симулякр, только определенный вид симулякра. Потому что есть же симулякры объективной реальности, а есть симулякры субъективной реальности, которые можно обозначить как фантазмы. Например, фантазматическое преследование в случае паранойи или фантазматический успех в случае ее противоположности. Вот. Но это, конечно, не гарантия, потому что, может, они выдуманы и там, но все-таки какая-то большая надежность, вот это дублирование в двух мирах, что это на самом деле существующий человек. Ну, не человек, может быть, а какая-то сила, реальность.
Кстати, там хороший образ симулякра был в этом театре, когда они говорят, это все запись, да. И там какая-нибудь
плакарщица. Они говорят, что у нас не театр, у нас нет оркестра,
нет оркестра, но при этом выходит трубач, и он делает движение, что он играет, но на самом деле там запись музыки, игры трубача, или потом там выходит плакальщица, она поет. Народ ревет, ну, эти две актрисы ревут, которые основные главные, а потом та падает, и песня продолжается. Вот.
Там, кстати, как будто реконнект в этот момент, где говорит, что у вас все записи, потом, когда режиссер говорит, включайте фонограмму на прослушивание.
Ну, кстати, да, может быть.
Повторяется.
Может быть, да, вот это указание на...
Ну, там я заметил много раздвоений, повторений, какие-то...
Вот обратите внимание, Алуди заметил в фильме много повторений, при том, что он его не смотрел.
Да, Алуди пришел.
Может быть, Алуди проспал. Это продукт нашей фантазии?
Но почему тогда в зале трясти начинает Бетти, а не вот эту черную
копию? А, кстати,
копию?
Вот это, да. Вот это.
Но это,
это
моей...
тоже, что
ну смотрите.
Что она же реальная, тата и...
То есть, она как бы в телесный облик
страдает
от реальной То есть от того, кем она есть на самом деле.
Так, ты поясни для зрителей по именам, потому что...
Ну, и с именами там непонятно. Ну, но по моей логике так, то...
В первой части трясется Бетти. Ну, точнее, Синди. Уже на границе.
Да, то есть она совмещает телесный облик Даяны и успешность...
Бетти.
Нет, во второй части, как ее зовут? Камиллы.
Да. Ну, в первой части Тарита, а не Даяна. Даяна
вот тоже. Да, да, ну вот как вот это объяснить?
Ладно, короче, ребята, вы...
То есть в первой части она реально, ее телесность у Бетти, а ее натура у Риты.
Ага.
И что нам это дало?
Почему?
Особенно Луди Вики довольны,
он все понял.
Я-то все понял.
Почему она трясется? Потому что в этот момент происходит как бы отделение тела от души. Потому что она кентавр. Вот Саша должна понять вот этот образ. Она является кентавром, и в этот момент она как бы раскентавривается.
Ну, да.
То есть сейчас отслоится. Вот представьте, что это курица, она, ну, она пропеклась настолько, что мясо от костей отошло.
В эпизоде она отслоилась.
Да, и она таки отслоилась. Она таки отслоилась. То есть она вернула себе свою идентичность, фантомную идентичность, которую она отдала подруге своей. И то ли существующей, то ли нет, это непонятно. То есть реплика про бойцовский клуб здесь, конечно, не лишена оснований. Единственное,
да, у меня возникло подозрение, что бойцовский клуб был снят по Линчу, но оказалось, что наоборот, да.
Но если в бойцовском клубе все более или менее очевидно, это я говорю как человек, не смотревший бойцовский клуб. И как Алуди все понимает в Малхолланд Драйве, не видя его, так я, для меня бойцовский клуб прозрачен, потому что я его не смотрел, то здесь, ну, 50 на 50. То есть это может быть реальный человек, может быть вымысел, неважно. Потому что не это интересно. То есть, может быть, ему изначально это и было интересно, все-таки пробраться к какой-то реальной человечности. Но я так понимаю, в процессе работы он увлекся, и ему показалось гораздо интереснее барахтаться в этих фантазмах, нежели за ними разглядеть все-таки что-то настоящее. Он, точнее, разглядел, но уже там искать еще и социальность, ну, видимо, совсем уже в лоб было. Ну, это как бы типично западная такая ситуация. Социальность, в принципе, хорошо налажена, так или иначе. Жить в ней можно.
Ну, да,
и поэтому больше интереса к «я». А вот в России, мне кажется, наоборот, социальность настолько плохо налажена, что заниматься своим «я» просто грешно.
Хорошо, но тем не менее люди снимаются.
Ну, грешно, грешат.
У меня такой вопрос, а почему тогда режиссер решает взглянуть на все это глазами женщины и показать это через женщин, а не через мужчин?
Женщина более чувствительная. Так мужчины там показаны упорядоченно, ну, такая тоже традиционная схема,
да,
что
да.
У мужчин, они, у них уже все структурировано.
Да, да. Женщины,
это женщина ищет место.
Ну, смотрите, давайте договоримся, что речь идет не про физиологический пол, а про социальный гендер, так называемый. Социальный гендер. То есть, что такое? Социальный гендер – это функциональное положение человека в обществе. Например, актеры, согласно этому критерию, они все женщины.
Ну да.
Потому что они все зависимые профессии. Они делают, что им велят. И, соответственно, женщина-режиссер, она становится мужчиной социально, потому что она должна принимать решения. Я помню, как один из режиссеров набирал курс в институте, и не хотел брать женщины режиссерские. Ему говорят, слушайте, ну как-то неудобно, что сейчас времена вроде не те, что это такое за дискриминация. Он говорит, хорошо, я их беру, но при условии. Он ввел такое правило. Женщина за период обучения на курсе имеет право заплакать два раза. Третий раз отчисление. Ну, интересно. То есть, если ты готова быть в мужской позиции...
Не плакать.
Ну, как бы плакать просто не функционально, а что толку-то плакать? То есть, когда ты женщина в женской позиции, ты плачешь, все такие, ой, она плачет, усипусь, ну давайте дадим ей. Такая стратегия может быть. Да? Мужчине какой смысл плакать? Ну, ты можешь, конечно, поплакать, но это как бы не имеет никакого функционала. Поэтому, кто у нас плакал, ты жаловалась, смотрела интервью?
Бурунов.
Бурунов. Ой, а он кто? Актер, правильно? Кто-нибудь видел, как Богомолов плачет? Мне интересно. Или Скорсезе, или Линч. Я тут сомневаюсь, честно говоря.
Ну, может быть, и есть запись. Ну, это редко. Все-таки Бурунов плачет, там на каждом интервью ревет.
Да?
Я такая думаю, ну да, а я постоянно вижу с ним фрагменты. Он то по поводу своего там что-то зависимости, независимости, потом... То мама не мама, то ну короче.
Мама его не мама, папа его не папа.
Вечно мой такой мамонтенок немножко это.
Ой.
Все что-то ищет, что-то страдает. И я такой, ну что происходит? Каждое интервью уже разное. Ну, я не особо, я фрагментами уже, я же не могу на это смотреть. Вот, но я вижу, что.
Но смотрит.
Ну, у Юры спрашивают, думаю, а что с Буруновым, что он себя так идет?
А я наоборот, я как не включу, он травит байки. Анекдоты.
Ой, это же анекдот, я даже запомнила один анекдот.
О, давай расскажи.
Конец подкаста как
вы
раз.
Вы точно
давай.
Хотите?
Давай. Мы уже Линча посмотрели 2.5 часа.
Так. Кстати, я понял, фильм Линча похож на анекдот, только
ну,
очень
да,
длинный.
Вообще, да. Ну, ты замечаешь, что он вообще в притчевой форме снимает? То есть, помнишь, вот эта притча про двух отца, ну, как он рассказывает, в принципе, он так и снимает.
О, давай, сейчас Саша расскажет анекдот, это притча про двух отцов.
А ты думаешь, я помню? Ну, она в каком-то подкасте есть, мы ее записывали.
Тогда анекдотом ограничимся.
Короче, анекдот следующий. Умирает профессор.
Актуально.
Вот такой, типа, именитый. Все переживают.
Профессор, правда.
Да, каждый день мрут как мухи.
Вот, и, значит, он уже там на смертном одре, на последнем издыхании лежит у себя там дома. Вот, и рядом
так,
с ним там
профессор
самый...
издыхает, а не...
Издыхание
на последнем.
Вот, рядом с ним сидит там его преемник, там самый близкий человек. Вот, и он, значит, этот профессор говорит этому преемнику, говорит, вот смотри, видишь вот эти вот книги? Там указывает на полку с книгами. Он говорит, ну да. Говорит, вот я написал, видишь, что это мои труды. И отрубается. Через какое-то время опять приходит в себя такой, так подожди, посмотри, вот видишь вот эти книги? Он говорит, да, вижу. Это вот все мои ученики написали, это вот я их научила, они сделали, такой, да, здорово, это прям хорошее достижение, опять отрывается. Потом опять приходит в себя, говорит, вот в 43-м была у меня одна медсестричка, и пошли мы с ней на сеновал. Вообще все классно, женщина прекрасная, с формами, и, в общем, начинаем мы там с ней, переходим к делу, но сеновал, и очень неудобно, все время вот она проваливается, жопа у нее все время проваливается, я никак не могу, как бы, скоординироваться.
Теперь это так называется.
И этот говорит, его преемник, ну хорошо, я понял. А к чему ты это сказал? Он говорит, да вот я думаю, вот эти бы книги, ей бы под жопу подумать.
Мне кажется, в фильме Линча могла быть такая история.
Да, да, да. Мне кажется, я знаю, что теперь со своей диссертацией.
Одной диссертацией я могу.
Я потом докторскую напишу, и я подложу.